Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Юными сердце лето, а под китай снег, и рады качели начинают свой рассвет.
Какое счастье тебе ждет?
Жениться? Ладно, Дениса будет жениться.
Разбежалась.
Не, я ему не нравлюсь. Он другую уже любит.
«Поверх барьеров» – дети, старухи и старики деревни Ожмегово.
Три кошечки у меня маленькие. А другой раз бутылочку соберу, самогончика, бутылочку куплю, да, дня два тяну. Косяду, по котлетке пожарю, то колбасочки принесу. Поем, а, хорошего.
Деревня Ожмегово и ее обитатели во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с раздела «Цайтгайст» – «Дух времени». В начале записи 1992 года, а после комментарий к ним. Есть такое явление в филологии – Московско-Тартусская школа. Она возникла в 60-е годы минувшего века. Ключевые слова этой школы – семиотика, наука, изучающая различные свойства знаковых систем, и структурализм – методы точного описания языковых структур. Итак, записи 92-го года, говорят филологи. Мой собеседник, профессор МГУ Борис Успенский.
Мы, конечно, очень связаны с лингвистическим структурализмом. Прежде всего, с пражской школой Николая Сергеевича Трубецким и Романа Иосифовича Якобсона. Не только с ними. Мы очень связаны с московским лингвистическим кружком, из которого, собственно, и вышла пражская школа. Мы связаны с Апоязом.
Насколько я знаю, скажем, такой ветеран русского формализма, как Виктор Шкловский, в гроб сходя, не благословил московско-тартусскую школу. Почему?
Шкловский прожил очень трудную жизнь. Я думаю, что он прожил много жизней. Он не благословил ни нас, он не благословил свою молодость. Он отказался от себя. Когда вышли первые публикации по семиотике, Шкловский очень заинтересовался нашими работами. И, в частности, он пригласил меня к себе, я с ним не был знаком. Собственно, два человека меня пригласили тогда после этого. Шкловский и Бахтин, так мы с ними познакомились. И Шкловский спросил меня, как я отношусь к его работам. И я сказал, что я очень люблю его работы, ранние работы. На этом разговор закончился.
Борис Андреевич, не только поэт в России был больше, чем поэт, но и филолог был больше, чем филолог. Кажется, эти времена прошли. Вы не жалеете об утрате ореола подвижника, чуть ли не мученика?
Я не думаю, чтобы у нас был такой ореол.
Профессор МГУ Борис Успенский в передаче «Цайтгайст», записи 92-го года. Еще один участник тогдашнего выпуска «Поверх барьеров» – доктор филологических наук, стиховед Михаил Леонович Гаспаров.
Мне посчастливилось полюбить Пушкина лет с 7, полюбить Тютчева лет с 13-14, и не случилось в эти удобные годы полюбить Фета. А я чувствовал, что он очень заслуживает любви. Поэтому, когда я стал стиховедом, то свои очередные задачи старался прежде всего проверять на фетовском материале, пролистывая его от начала до конца снова и снова и снова. А когда читаешь стихи вот с такой установкой на каждое ударение и пропуск ударения, то читаешь их гораздо внимательнее, чем обычно. И после, скажем, 10 таких проработок фет с цифрами в руках, я его полюбил. Цифры мне не помешали, а помогли.
Михаил Леонович, существует литература и существует способ описания литературы и само описание литературы. Как вы полагаете, литературоведение является частью культуры или все-таки это описание культуры?
Описание культуры есть часть культуры. Это форма ее самосознания.
Означает ли это, что для вас филолог равен поэту?
Знаменитая чеховская запись в записной книжке. Профессор считает, не Шекспир важен, а комментарии к нему. И, конечно, 99% читателей воспринимаются как издевательство над профессором. Но я знаю очень много таких изданий, где комментарии действительно интереснее и важнее текста.
Вы, филолог, бросаете вызов поэту?
Нет, на каком, собственно, виде оружия мы можем сражаться? Мы, литературоведы, паразитируем на литературе. Мы вторичны.
Вы обезоруживаете меня совершенно. Я хочу предложить вам дать свое абсолютно субъективное, личное определение филологии.
Филология – это вход в культуру и через словесные памятники.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Передача «Цайтгайст. Дух времени» посвящена направлению филологии, которое принято называть «Московско-Тартусской школой». Записи 92-го года. Говорит Нина Перлина, преподаватель Американского университета в штате Индиана.
Этой школе удалось заставить себя уважать во всем мире, не только в Америке. Но самый простой пример, допустим, это взаимоотношения американских фрейдистов и американских структуралистов. Американский фрейдист читает «Шинель Гоголя», и человек, воспитанный на Тартусской школе, читает «Шинель Гоголя». Для американского фрейдиста что делает шинель? Шинель прикрывает срам. Так что видно из-под над шинели. Американский фрейдист и вообще фрейдист постарается доказать, что из-под шинели вылезает член.
А как трактуют шинель и нос структуралисты?
Структуралисты не исключают такой возможности трактовки. Нормальный, хороший структуралист сказал бы: хорошо, вспомните, что думал Акакий Акакиевич по поводу своей шинели. Чем она ему казалась? Она ему казалась идеей прекрасной женщины, прекрасной дамы. В общем, маленький человек на наших глазах, скажет один структуралист, превращается, его структура перерождается в рыцаря, в благородного странника, ищущего там идеал. Акакий Акакиевич, который любит писать больше всего букву О, потому что это ноль, оказывается мечтателем. И это структурный подход к тексту, который ищет смыслов, скрытых смыслов, много смыслов. То есть это вот такое обращенное к слову, смыслу, символу истолкование.
Александр Пятигорский преподает в Лондонском университете историю буддизма, издает философские статьи и художественную прозу. Но в 60-е годы у него была репутация структуралиста. В записи 92-го года он говорит об отличии Московско-Тартусской школы от прочих филологических направлений.
Ее главное отличие, и пусть это не будет звучать как метафора, что филология решила в условиях, когда самостоятельно ее идеология была невозможна, потому что идеология была одна и государственная, создать некоторым образом свою собственную теорию, то есть идеологию. То есть создать некоторую атмосферу обособления от идеологии официальной, в том числе и от идеологии официальной науки. Для этого надо было, и это было совершенно необходимо, сделать шаг от филологии в сторону. Семиотика была, если хочешь, названием такого ухода, попыткой создания общей теории, попыткой обращения к таким понятиям, которые в качестве понятий теоретических не существовали или теоретически не были развиты. Например, как прежде всего знак, а не слово, текст, а не конкретный текст, конкретная рукопись, конкретная поэма, конкретное стихотворение, культура, а не сумма конкретных культурных обстоятельств, которые изучаются внутри данного произведения искусства или с точки зрения которого произведение искусства фигурирует. Семиотика по ее воплощению в Московско-Тартусской школе оказалась, конечно, гораздо более космополитичной и безразличной, нейтральной к этносу. Хотя, конечно, по удельному весу больше всего в ней было русской филологии.
Школа возникла в 1962 году. Чувствовали ли вы себя тогда диссидентами от филологии и отчасти, может быть, даже политическими диссидентами?
Школа возникла как бы с двух разных сторон. Со стороны московской, со стороны тартусской. И сначала мы не знали друг друга. Это и очень интересно. Мы как бы возникли независимо друг от друга. И, конечно, двумя самыми крупными московскими фигурами здесь, которые стимулировали это московское порождение семиотики, были Иванов и Топоров. И Иванов, и Топоров, безусловно, стимулировали эти исследования именно теоретически. Будучи оба превосходными одновременно и лингвистами, и филологами, они в данном случае выступали как чистые теоретики. Это очень важный момент. Они шли от теории. В то время как Тартусская школа почти одновременно, то есть не Тартусская школа, а один, уж прямо будем говорить, Юрий Михайлович Лотман, который издал тогда свои лекции, он, конечно, шел от конкретного поэтического материала. И это очень важно. Поэтому как бы объединение этих школ практически в одну, прежде всего по личным связям, по дружбе, любви и так далее, более чем тематически, было, я думаю, в то время таким феноменально плодотворным. Говоря субъективно, то есть в нашем собственном ощущении, ну, разумеется, мы были диссидентами, а по реакции на нас окружающей публики мы были почти героями. Это воспринималось как дерзость. Такая, ну, если хочешь, такая, если можно так выразиться, гвардейская дерзость. Поэтому это было весело и смешно, хотя порой чрезвычайно несерьезно. Но это тоже не важно. В каком-то смысле это была игра со временем, которую семиотика выиграла.
Профессор Пятигорский, существует такая легенда, что патриарх лингвистики, ныне уже покойный Роман Якобсон, русско-американский ученый, русско-американское светило, вдогонку вам сказал: «Саша или доктор Пятигорский, вы предатель». На самом деле вы чувствуете себя предателем, перебежчиком, беглецом, дезертиром?
Ну, разумеется, это легенда. Роман Осипович, которого просто я очень любил и почитал, и он ко мне великолепно относился, он сказал мне в Энн-Арборе, Мичиган, может быть, даже по существу примерно тоже, он сказал: «Ведь все равно от нас уходите». После моего чрезвычайно плохого доклада. Он сказал мне из-за качества доклада, а он сказал из-за направления, внутренней линии, а не темы этого доклада, что как бы я ухожу от семиотики, а скорее даже и семиотика уходит от меня. Вот тема вот предательства и дезертирства, которая меня чрезвычайно интересует, она здесь очень четко выявляется. Ведь на самом деле это то, что возникает у человека очень часто, когда нечто от него уходит, он это оформляет как дезертирство и как предательство. Роман Осипович почувствовал и не только в моем докладе, а скорее вот, я думаю, в моей физиономии растущий скепсис по отношению к семиотическому методу. В этом отношении я хочу сказать одну вещь. Я не знаю, интересует ли она тебя или нет. Семиотика как факт истории современной. Дело в том, что семиотика в России и семиотика на Западе, я сейчас не буду говорить об истоках, прежде всего, американских семиотики. Я буду говорить о семиотике в России, в Советском Союзе, попросту говоря, в то время и в Европе. Имела совершенно два разных истока. Имела две совершенно разных общественно-исторических основы. Французская семиотика, семиотика Вернана, Солера, Кристевой, Греймаса, она, конечно, возникла в общем русле, объективно я имею в виду, исторически, в тот период истории левого движения. Семиотика была чрезвычайно левой по своей объективной исторической направленности. Поэтому она как бы не могла не осознавать себя и одновременно и исторически прогрессивной, чем французские семиотики всегда и даже до сих пор, хотя это сейчас уже совершенно неинтересно, очень гордились, и исторически прогрессивной, и контрастирующей с другой наукой, с другой филологией, с другой лингвистикой, с другой фольклористикой и, прежде всего, я должен сказать, с другой историей. В России семиотика воспринималась с начала 60-х годов, хотя и, опять-таки, некоторым образом в диссидентском плане, но она воспринималась, прежде всего, как научная теория. И более того, как научная теория. Вот как бы довольно нам науки, нам надо еще и теорию какую-нибудь иметь. Левый поток в этом смысле русской семиотики был совершенно не свойственен, да он и не мог ей быть свойственен. Потому что объективно, и опять это очень сильно подчеркиваю, семиотика в России была не левым явлением, она была, я рискну сейчас сказать, это история, правым явлением. Она была явлением элитным. была явлением не тяготеющим по тенденции к распространению, как в Париже. Что действительно очень интересно, что когда эта довольно долгая эпоха 60-х годов, эпоха студенческих волнений на Западе, эпоха такого феноменального и, я должен сказать, исторически в этом веке последнего взлета, закончившего в 70-х, общего левого интеллектуального движения, в то время как в Париже она стала выдыхаться вместе с левизной, в России она не зависела от этого, повторяю, она была правым и элитным движением, поэтому она просуществовала гораздо дольше, и в какой-то мере существует еще сейчас. Я включился-то в каком-то смысле в семиотику ради ее некоторой абстрактной неисторичности. А когда она стала исторической, она стала мне гораздо менее интересна.
Представители Московско-Тартусской филологической школы в передаче «Zeitgeist. Дух времени». Записи 92-го года. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии коллега, историк культуры, автор литературно-критических статей Кирилл Кобрин. Кирилл, у вас нет желания сбросить Московско-Тартусскую школу с корабля современности?
Ну, во-первых, кто я такой, чтобы бросаться такими людьми и такими школами? Во-вторых, у меня нет корабля. И, в-третьих, мне кажется, я принадлежу к людям 20 века, нежели к 21-го.
Кирилл, корабль — это метафора.
Хорошо, продолжая нашу мореплавательную метафору, конечно, нет. Дело в том, что Тартусская или Московско-Тартусская школа – это, пожалуй, последнее, что было сделано в Советском Союзе в области гуманитарных наук на излете такого гигантского модернистского движения, частью которого была и революция, конечно, и все то, что было порождено революцией. Это советское искусство 20-х годов, советское искусство 30-х, там, 50-х годов, советское гуманитарное наука и, конечно, ее важнейшие представители, с одной стороны, это формалисты в 20-е годы, с другой стороны, это, конечно, Бахтин. Безусловно, то, что сделано в рамках этой школы, останется, мне кажется, навсегда, и более того, то, что сделано участниками Московско-Тартусской школы вне уже рамок этой школы, это, пожалуй, может быть сейчас и еще интереснее и актуальнее.
Кирилл, вы говорите об этой школе как вот явлении, связанной с так называемой революцией, Октябрьской революцией. Между тем, одновременно с структуралистами московскими и тартусскими в мире, в Европе, в ведущих университетах Америки и Западной Европы работали филологи, чьи исследования очень близки к Московско-Тартусской школе. Неужели все-таки все ограничивается вот этим широким жестом революции?
Революцию я понимаю, естественно, не только как политическую революцию. Революция сама по себе была явлением типичным для 20 века и было порождено теми же самыми причинами, что и все революции научные, как в естествознании, так и в гуманитарных науках, и революции в искусстве, безусловно. Это один и тот же, ну, извините за жаргон, модернистский проект.
Кирилл, в конце 20 века и в наши дни появляются новые направления филологии. Есть постмодернистское литературоведение, есть филология и литературоведение с сильным социальным креном. Эти новые течения, они отвергают, отмежевываются от Московско-Тартусской школы или включают его в свои системы ценностей?
Если бы не было Московско-Тартусской школы и не было, шире говоря, структурализма, то, как вы понимаете, не было бы и постструктурализма, которым этот постмодернизм, собственно говоря, и является. Безусловно, в расчет принимается Московско-Тартусская школа. Она может опровергаться, потому что она мировоззренчески совершенно иная. Например, для постмодерниста с его изначальной установкой на эклектику и невозможность неких универсальных обобщений, модернистский подход Московско-Тартусской школы, структуралистский подход, который, как я уже говорил, пытается найти некий универсальный ключ, универсальную отмычку для всех проблем, естественно, он является чужд.
Кирилл, объект исследования структуралистов, литература, художественная литература, как-то отреагировала на пристальный взгляд филологов?
Скорее, это уже история французская, нежели русская. Во Франции, безусловно, работы Барта, работы Фуко повлияли очень сильно на определенную часть авангардной французской литературы. Такие писатели, как Солерс или отчасти даже Роб Грие, во многом являются порождением, ну, Солерс уж точно является порождением структуралистского французского бума. В России не знаю. Мне иногда кажется, что роман Битова «Пушкинский дом» каким-то боком соотносится с Московско-Тартусской школой, хотя традиционно Петербург и петербургская художественная, литературная, да и научная жизнь была чужда Москве и Тарту тем более.
В передаче «Цайтгайст» Кирилл Кобрин и представители Московско-Тартусской филологической школы.